Текст Юга Васиштха. Рама спросил, как следовать семи ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней? Васиштха продолжил. Человек или принимает привязанность к миру, или отвергает ее. Первый вопрошает, что это за освобождение? Для меня сансара и жизни гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину, понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением, и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает, что за смысл во всем этом, я хочу от всего отдохнуть. И начинает отвергать мир. Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пересечь океан сансары? Он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия. В его сердце возникает спокойствие и радость. Живые существа в материальном мире поглощены своими интересами. Они, конечно, не помышляют об освобождении. Интерес живых существ заключается в достижении своих смыслов и целей, в материальном процветании, продолжении рода, укреплении страны и нации, обогащении. Только горстка людей по-настоящему задумывается об освобождении. Это горстка тех людей, которые обладают наивысшей заслугой в мире людей. Множество людей исповедуют так называемую религию, называя себя христианами, индуистами, буддистами, иудеями и так далее. Тем не менее, по-настоящему применяют положение той или иной религии и живут ими совсем мало. Большинство людей довольствуются тем, что они причисляют себя к так называемой религиозной группе. Потому что так им велит традиция, потому что они родились в этой религиозной группе, потому что их деды или отцы исповедовали их религию. Или потому, что эта религия доминирует в их обществе. Это еще нельзя назвать подлинным путем духовного освобождения. И таких людей следует считать также людьми с небольшой заслугой. И только те, кто делают осознанный выбор и принимают свой путь как осознанный выбор стремления к освобождению, в силу больших заслуг и проделанной духовной работы, являются людьми, обладающими по-настоящему заслугами и шансами достичь освобождения. Однако среди этих людей тоже есть много градаций. Наилучшие из этих людей – это те, которые непрерывно ведут духовную работу, те, которые непрерывно очищают клеши, пристально всматриваются в свой ум и стараются ни на шаг не отступать от святых наставлений. А это необычайно нелегко. Требует постоянной бдительности и духовной работы. И эта категория практикующих тоже делится на несколько градаций. Те, кто менее удачлив, и те, кто более удачлив. Те, кто более удачлив, хорошо изучают смысл священных текстов. Хорошо понимают смысл священных текстов, постоянно повышают свои знания, развивают свою ясность и понимание, достигая пробуждения ума. И из этой группы те, кто менее удачлив, понимают священные тексты и наставления не сразу, а после многих лет упорной духовной практики и обучения. Тем не менее, они хорошо практикуют и очищают поток своего ума. Самые удачливые называются дивья, менее удачливые называются вира. И, наконец, есть та категория, которая даже после многих лет с большим трудом понимает сущность священных текстов, сущность практики созерцания. Они накапливают заслуги и очищают поток своего ума с тем, чтобы в следующей жизни переродиться в чистом состоянии. К примеру, переродиться в чистой стране. Или переродиться в хорошей семье и продолжить духовную практику уже с более высоким потенциалом заслуг. Таким образом, существует градация. Живые существа не равны по своему потенциалу и духовному пути. Каждый из них находится на определенной ступени и двигается в соответствии с этой ступенью. И, возможно, те, кто начинал позже, на самом деле могут подняться на ступень более высокую, даже чем те, кто не начинал раньше. Все зависит от духовного стремления. В этой жизни мы стартуем не с равных возможностей. То есть демократии в духовном мире есть, но на уровне воззрения, а на уровне относительном ее как бы нет. Есть равные возможности, но не все люди равны. В этой жизни мы стартуем уже с определенным багажом, поскольку наше подсознание – это не чистая доска, а у каждого есть свой потенциал заслуг, добродетелей и клеш, негативных состояний. И те, кто в прошлых воплощениях достаточно скопил заслуг, в этой жизни обладают ярко развитыми добродетельными качествами, качествами сатвы, то есть их сатва видна. Как она видна? В раннем возрасте они приходят к учению, встречают духовного учителя. Они интуитивно схватывают сущность философии. У них высокоразвитый интеллект, развитые творческие способности. У них большой заряд энергии и хорошая судьба. Они обладают большим энтузиазмом, большой верой, всегда заряжены на успех, на духовную практику. То есть они победители в жизни. За что бы они ни брались, они достигают цели. Если они принимают решение, они отвечают за решение. Если они делают выбор, они ему верны. Таковы люди, имеющие большую заслугу в прошлых жизнях. Очевидно, в прошлых жизнях такие люди были правителями, царями, королями и королевами, принцессами, сынами правителей. И их мирская заслуга исчерпалась, и в этой жизни они стали на путь дхармы. Люди с более меньшей заслугой обладают трудностями в понимании дхармы, препятствиями, сомнениями, неуверенностью. У них есть сознание компромисса. Они слабее достигают своих поставленных целей. Тем не менее, у них есть большая вера и решимость, и большая сила воли. Таковы вира. Наконец, те, кто относится к категории Пашу, обладают слабым пониманием учения. У них мало заслуг в мирской жизни. Они не уверены в себе, у них низкая самооценка. Их интеллект не очень ясно различает дхарму и адхарму. Если они ставят себе свои цели, то все равно они их не достигают или достигают спустя большие усилия и большие трудности. Поскольку изначально их ум создает такое кармическое видение, где они терпят неудачу. И только очистив себя, пройдя большие суровые испытания, отсечение и переоценку своих взглядов и выработав в себе нужное качество, они добиваются своей цели и по-настоящему вступают на путь дхармы. Такова категория пашу-садхаков. То есть изначально каждый из нас приступает к практике дхармы, обладая определенным потенциалом. И этот потенциал – то, что мы заработали в прошлых жизнях. Тем не менее, даже если мы приступаем с определенным потенциалом, в этой жизни мы имеем возможность его нарастить. И даже если у человека невеликий потенциал, но есть вера, усердие и мощное стремление, он может за одну жизнь накопить огромную заслугу и этот потенциал себе создать. И напротив, тот, кто обладает в прошлой жизни большим потенциалом, но в этой жизни пренебрегает практикой тапасом, он может эту заслугу, данную в этой жизни, ему растратить. Потому что эта жизнь – это еще один шанс живой душе. Как обойтись с этим потенциалом? Это подобно тому, как у человека есть капитал, к примеру, 10 тысяч долларов. И если этот человек очень целеустремлен, предприимчив, он может заработать, используя эти 10 тысяч долларов, и создать себе в будущем целое состояние, если он прилагает колоссальные усилия и подходит к делу творчески. А если другой человек, допустим, сын богатых родителей, которому в наследство оставляют не 10 тысяч долларов, а 500 тысяч долларов, полмиллиона. Но этот сын богатых родителей не предприимчив, ленив, безволен, не обладает творческой жилкой и, в общем-то, в принципе, не заряжен на достижение успеха, а склонен к сиборитству, к растрате заслуг, гедонизму, удовольствиям, лени, тамасам. Проходит 3 года, и он обнаруживает, что весь его капитал исчерпан, и все, что у него было, у него растрачено. Заслуги подобны такому капиталу. И истинный практикующий – это тот, кто непрерывно наращивает свой потенциал. Тот, кто, постоянно прилагая усилия, накапливает заслугу. В соответствии с этим, каждый из нас примерно себя оценивает, на какой я стадии нахожусь. Дивья, вира или пашу, и в соответствии с этим вырабатывает определенную духовную стратегию. Его более не интересует мир, и он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке, она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Служит святым и мудрым, ищет и изучает Писание. Его целью постоянно является пересечение океана сансары. Только он и есть искатель. Остальные действуют эгоистично. Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение, вичара. Он ищет общество мудрых, изучивших Писание и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает 2 видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я не тот, кто действует или наслаждается», «я не влияю на других, и другие не влияют на меня». Все это случается по причине прошлой кармы, по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, встречи и расставания, состояния, физические болезни, приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васишка продолжил. Постоянной практикой йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую, действует только Бог. Даже в прошлом я ничего не делал». Он оставляет пустые ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость тут или свыше, внутри и снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее, самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самосознанием. Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться беречь его с рвением, старанием и терпением. Так он поднимется на следующую ступень, потом на следующую. И Рама здесь спрашивает. Возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрецов, пересечь океан сансары? И если человек умирает на первой, второй или третьей ступени перечисленной йоги, что с ним случается? И Васиштха говорит, что через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. А до тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса, в миры небожителей. Затем рождается в обстоятельствах, которые способствуют его духовной практике. И скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состоянием пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Такой человек, приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, привлекает к себе других. И его начальная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии. На второй стадии она прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения этой третьей ступени, и кто взращивал в себе чистые мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. Васиштха описывает семь ступеней йоги. Это не семь ступеней йоги Патанджали, а примерно это те же стадии, что описывается в учении о 16 кала. Только здесь они сведены к семи основным ступеням. И первые три ступени – это становление на путь практики, исследование и обретение некоторой стадии пробуждения. Но я бы назвал это стадией зачатия.
Ом.